«Почем знать?» — возразил Ларош-Буассо с озабоченным видом. «Для этого ему нужна только одна минута счастья. Но, может быть, эта минута не настанет. Когда этот новичок окажется в состоянии пуститься на охоту, зверь будет мертв давно. Мы об этом позаботимся, если только этот парижский охотник не позаботится прежде нас».
«Полноте, Ларош-Буассо, неужели вы не можете простить этому бедному барону Деневалю, который приехал к нам с такой самоуверенностью, так гордясь поручением, данным ему королем? Однако он начинает сознаваться, что этот труд выше его сил. После 10 страшных охот он продвинулся не далее, как в первый день. Зверь играет с ним в прятки. Он все бегает за ним и не может его догнать. Деневаль измучился. Его собаки, лошади, слуги просят пощады. Он поговаривает о возвращении в Париж и хочет предоставить кому угодно заботу очистить Живодан от этой язвы».
Ларош-Буассо сделал несколько шагов по комнате с задумчивым видом. «То, что вы мне говорите, Легри, — продолжал он, — подтверждает идею, которая пришла мне в голову после той несчастной охоты, которой я распоряжался в Меркаарском лесу. Шумная охота никогда не удается с таким недоверчивым и хитрым зверем, как этот волк. Она его тревожит и заставляет постоянно быть настороже. Стало быть, нужно, чтобы два решительных человека, два хороших стрелка, которые могли бы положиться друг на друга, как вы и я, например, отправились со своими ружьями и с двумя или тремя слугами, не более. Бесполезно тащить с собой свору крикливых и трусливых собак, которые тотчас убегут, как только зверь повернет к ним. Я возьму с собой только мою ищейку Бодино, чтобы отыскивать след, и хорошую большую меделянскую собаку, которую надо спустить в удобную минуту. Волк, по всем рассказам, очень мужествен. Он не откажется от битвы с таким малым числом врагов. Он храбро затеет борьбу, и как он не ужасен, а можно найти случай убить его. Я знаю, где мне найти такую собаку, как я желаю. Она уже храбро нападала на живоданского зверя. Это собака Жана Гадара, меркарского пастуха. Жан Гадар уступит ее, хоть бы мне пришлось заплатить ему 1000 ливров. Таким образом, я отправлюсь в путь, как только возвратятся мои силы, а это будет через несколько дней. Ну, что вы скажете о моем плане, Легри?
Он превосходен, и тем более имеет возможность на успех, что совсем не похож на те планы, которые до сих пор не удавались. Итак, барон, вы возьмете меня с собой, рискуя увидеть, что, может быть, и я, конечно, самым слабым образом заслужу награду.
Помните о наших условиях. Возможность равная как для вас, так и для меня. Если судьба вам поблагоприятствует, я первый вас поздравлю. Если счастье повернется ко мне, вы должны храбро покориться своей участи. Я вам доставляю равную возможность со мной, Легри. Самая требовательная дружба не может ожидать более.
Это правда, любезный барон, и я благодарю вас. Но эта экспедиция против такого страшного зверя будет представлять большие опасности.
«Если вы боитесь, — сказал Ларош-Буассо с фанфаронством, — оставайтесь дома. По всей вероятности, ни в трудах, ни в опасностях недостатка не будет.
Ни те, ни другие не испугали бы меня, если бы я был уверен. Что бы вы ни говорили, барон, возможность на успех для вас и для меня далеко не равная. Вы опытный охотник, а я в этом, как и во многом другом, стою гораздо ниже вас. Поэтому нельзя ли, чтобы, разделив ваши труды и опасности, я имел какую-нибудь долю награды?»
«Это было бы очень возможно, мой бедный Легри», — отвечал Ларош-Буассо с добродушием, скрывавшим большое коварство. «Но что же делать? Я обязуюсь честно доставить вам случай заслужить награду, хотя буду стараться выиграть ее сам. Но больше не ждите ничего».
Легри казался не очень доволен сомнительной возможностью, которую ему предоставляли в общем предприятии. Он, может быть, весьма сомневался в великодушии своего друга и, умея хорошо рассчитывать, придумывал средства обеспечить себе положительные выгоды. После минутного размышления он сказал решительно: «Объяснимся откровенно, Ларош-Буассо. Истинно ли вы любите графиню де Боржак, которая вас не любит и доказала это?»
Глаза барона сверкнули необыкновенным блеском при этом вопросе.
Но, вспомнив, что его интересы требуют щадить его товарища, он отвечал с притворной веселостью:
«Неужели вы так мало знаете женщин, любезный Легри, и думаете, что подобный поступок доказывает отвращение? Или вы мало знаете меня самого, чтобы думать, что удар ножом очаровательной владетельницы замка не способен скорее раздражить мою страсть, чем погасить ее?» «Но к чему этот вопрос? И что вы хотели им сказать?»
«Вот что, барон, может быть, настала минута просить у вас награды за услуги мои и моего отца. Несколько лет уже вы пригоршнями берете из нашего кошелька. Теперь, если продать все ваше имение, то оно едва ли заплатит половину вашего долга. Однако отец мой имеет очень хорошее понятие о цене денег. Если бы дело шло о ком-нибудь другом, а не о друге его сына, он давно потребовал бы платы, и вы угадываете неизбежный результат его преследований. С другой стороны, вы начинаете процесс против самого богатого и могущественного аббатства в провинции, и вам нужны значительные суммы. Но все может обделаться хорошо, если вы действительно любите графиню де Боржак».
«Как вы это понимаете, Легри?»
«Выслушайте меня, барон, и, заклиная вас, не оскорбляйтесь моими словами. Отец мой приобрел большое состояние, все равно каким бы то ни было образом, и, по примеру других обогатившихся мещан, он имеет честолюбие облагородить свой род, видеть своего единственного сына дворянином. Может быть, действительно, он купит для меня скоро одну из тех должностей, о которых вы говорили сейчас. Вы знаете так же, как и я, что несколько фамилий весьма ныне уважаемых начали таким образом. Однако наши планы могли осуществиться весьма медленно и неверно, когда странный обет богатой меркаарской владетельницы изменил их. Отец мой воспламенился при первом слове, которое я сказал ему об этом.